Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении в День Святой Троицы, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Феодоре Освященном, и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Со времени падения человека дьявол получил к нему постоянно свободный доступ. Дьявол имеет право на этот доступ. Его власти повиновением ему человек подчинил себя произвольно, отвергнув повиновение Богу. Бог искупил человека. Искупленному человеку предоставлена свобода повиноваться или Богу, или дьяволу, а чтоб свобода эта вынаружилась непринужденно, оставлен дьяволу доступ к человеку. Очень естественно, что дьявол употребляет все усилия удержать человека в прежнем отношении к себе – или даже привести в большее порабощение. Для этого он употребляет прежнее и всегдашнее свое оружие — ложь. Он старается обольстить и обмануть нас, опираясь на наше состояние самообольщения. Наши страсти, эти болезненные влечения, он приводит в движение. Пагубные требования их облачают в благовидность, усиливается склонить нас к удовлетворению страстям. Верный Слову Божию не дозволяет себе этого удовлетворения, обуздывает страсти, отражает нападение врага. Действуя под руководством Евангелия против собственного самообольщения, укрощая страсти, этим уничтожая мало-помалу влияние на себя падших духов, он мало-помалу выходит из состояния прелести в область истины и свободы, полнота которых доставляется осенением божественной благодати. Неверный учению Христову, последующий своей воле и разуму, подчиняется врагу и из состояния самообольщения переходит к состоянию бесовской прелести, теряет остаток своей свободы, вступает в полное подчинение дьяволу. Состояние людей в бесовской прелести бывает очень разнообразно, соответствуя той страсти, которую человек обольщен и порабощен, соответствуя той степени, в которой человек порабощен страсти. Но все, впавшие в бесовскую прелесть, то есть через развитие собственного самообольщения, вступившие в общение с дьяволом и в порабощение ему, находятся в прелести, суть храмы и орудия бесов, жертвы вечной смерти, жизни в темницах ада.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим о богослужении восьмой недели по Пасхе. Эта неделя называется «Пятидесятница» или «День Святой Троицы».
Восьмая неделя по Пасхе, значит, восьмое воскресенье после Пасхи. Недели по-славянски означаются «воскресные дни». Восьмой воскресный день после Пасхи, поэтому этот день мы называем восьмой неделей. А Пятидесятницей мы называем его по счету дней. От Пасхи отсчитывая, это 50-й день. А по названию праздника – это сошествие Святого Духа на апостолов. Совсем недавно мы были свидетелями целого ряда величайших событий. Перед нами проходили страстные дни. Дни, когда Господь Иисус Христос претерпел страшные страдания. Был распят на кресте, умер, предал свой дух Богу Отцу. Затем в третий день воскрес. И его воскресением Святую Пасху мы праздновали в течение 40 дней. Затем праздновали Вознесение Господне. В 40-й день после воскресения Господь вознесся на небеса и воссел одесную Бога Отца. И вот мы дожили до последнего праздника в этой череде, до последнего и, может быть, самого важного для Церкви события – сошествия Святого Духа на апостолов. Еще, живя на земле, беседуя со своими учениками, Господь обещал послать им Святого Духа Утешителя. Святой Дух – это третье лицо Святой Троицы. Бог Отец, Бог Сын, Господь Иисус Христос, и Бог Дух Святый. Бог Сын, Господь Иисус Христос, воплотился и стал человеком, и жил на земле, затем претерпел страдания, умер, воскрес и вознесся на небеса. Но обещал ученикам, что они не останутся сиротами, но Он пошлет к ним третью ипостась Пресвятой Троицы, Духа Святого Божия. И вот это событие, ниспослание Святого Духа Церкви, и празднуется в этот день, в день Пятидесятницы. Церковь состоит из людей, это видимая ее часть. Первый из людей возглавляет Церковь сам Господь Иисус Христос, который воистину есть Бог и человек. Церковь не могла бы существовать, если бы на ней не почивал Святой Дух. Он всегда пребывает в Церкви. И вот это великое событие, сошествие Святого Духа на апостолов, это 12-й господский праздник, то есть один из 12 самых важных церковных праздников. Его еще называют Днем Рождения Церкви, потому что христианская Святая Церковь появилась именно в тот момент, когда на нее снизошел Святой Божественный Дух. Этот праздник, сошествие Святого Духа на апостолов, еще называют Днем Святой Троицы. День Святой Троицы. Бог Отец всегда пребывает на небесах, Он невидим и непостижим для людей. Бог Сын, Господь Иисус Христос. Он стал человеком и в течение 33 лет жил на земле, как простой обычный человек. И, наконец, на Церковь снисходит третье лицо Святой Троицы, Дух Святой. Таким образом, Троица является на земле, является в Церкви. И вот эта полнота явления Святой Троицы в Церкви и празднуется в этот день.
Илья Александрович, а как это событие, сошествие Святого Духа на апостолов и день рождения Церкви, отражен в гимнографических текстах этой недели?
На службе Пятидесятницы мы слышим очень много замечательных, очень древних, красивых и выразительных песнопений, которые комментируют и прославляют сошествие Святого Духа. Например, такое очень известное песнопение. «Видихом свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, нераздельной Троице поклоняемся». Табо нас спасла есть. Видихом свет истинный. Мы увидели истинный свет. Истинный свет – это Господь Иисус Христос и тот, кого Он послал, Дух Святой. Прияхом Духа Небесного Дух Святой Божий снизошел на Церковь, и мы Его приняли, приняли Духа Небесного. Обретохом веру истинную. Именно Святой Дух наставляет нас в истинной христианской вере. Именно Он сообщает Церкви то ведение, то знание Бога, которое просто так для людей недоступно. Именно благодаря Святому Духу мы обрели истинную веру. Нераздельной Троице поклоняемся. В результате принятия нами Святого Духа и получения истинной веры мы имеем возможность поклоняться Святой Троице. Благодаря сошествию Святого Духа мы и узнали, что Бог есть Троица. Нераздельной Троице поклоняемся. Троица состоит из трех лиц, но эти три лица пребывают нераздельно. Три лица в одном естестве божественном. Табо нас спасла есть. Святая Троица спасла мир. Мы говорим, что спас мир Господь Иисус Христос, но можно сказать, и в этом песнопении это и говорится, что спасла мир вся Святая Троица. Все лица Святой Троицы участвовали в таинстве нашего спасения. Не менее знаменитый текст «Тропарь праздника Пятидесятницы». «Благословен еси Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, человеколюбче слава тебе». Очень краткий, очень лаконичный и очень емкий по смыслу тропарь. Это свидетельство его древности. Именно в древности были распространены такие гимнографические формы. Тексты были очень краткие и очень насыщенные по содержанию. «Благословен еси, Христе Боже наш! Мы прославляем и благословим нашего Бога, Христа! Иже премудры ловцы явлей, который явил премудрых ловцов». Премудрыми ловцами называют апостолов. Известно из евангельской истории, что апостолы, ученики Господа Иисуса Христа, были рыбаками. Может быть, не все они, но многие из них. И когда Господь призывал их быть своими учениками, Он им сказал: «Следуйте за Мной, и вы будете не ловцами рыбы, а ловцами людей, ловцами человеков». Что это значит? Это значит, вы будете улавливать их души и привлекать их к вере в истинного Бога. Будете улавливать их для спасения, для истинной веры. Ниспослав им Духа Святаго. Вот это центральное событие праздника Пятидесятницы. Господь послал им, то есть апостолам, Духа Святого. И теми апостолами, уловив вселенную. Господь всю вселенную привлек к истинной христианской вере. Вселенной называлась Римская империя в те века. Римская империя вначале была языческой, а затем, когда в ней было широко проповедано Слово Божие, она стала христианской империей. Поэтому сказано: «Уловил вселенную к истинной вере». «Человеколюбче, слава тебе!» Господь называется человеколюбцем. Он любит людей, и именно по этой любви к людям Он и совершил все то, что Он совершил. И еще один знаменитый текст – «Стихира Царю Небесный», который несколько раз поется в службе праздника Пятидесятницы. «Царю Небесный, Утешителю, души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши». Сначала идет обращение ко Господу, Царю Небесный. Бог является Царем неба и земли, Царем ангельского мира и Царем всего сотворенного мира земного. Здесь Он называется Царем Небесным. Утешителю. Сам Господь назвал Духа Святого утешителем, потому что Он пришел, чтобы утешить Его учеников, которые скорбели, когда остались одни после Вознесения Господня. Души истины. Дух Святой назван Духом истины, потому что Он наставляет людей на всякую истину, наставляет людей в истинной вере. Иже везде сы и вся исполняй. Дух Святой, Он невидим и непостижим, Он все собою наполняет, одновременно находится везде. Сокровище благих. Дух Святой является истинным сокровищем для тех святых людей, которые обладают этим Духом, которые носят его в своем сердце. Дух Святой является сокровищем святых людей, то есть сокровищем благих. И жизни подателю. Святой Дух Божий подает вечную жизнь. Мы говорим, что сам Господь Иисус Христос подает нам вечную жизнь, но это совершенно справедливо можно сказать и про Духа Святого. Он тоже вместе с Господом Иисусом Христом подает вечную жизнь в Царстве Божьем. И дальше следует сама просьба, сама молитва. «Приди и вселися в ны, приди и вселись в нас, мы ждем Тебя, мы жаждем Твоего прихода, мы жаждем, чтобы Ты пришел и осветил наши души, чтобы нам тоже оказаться благими и святыми, и тоже обрести небесное царство. И очистены от всякие скверны». Мы просим Его, чтобы Он очистил нас от всего греховного и от всего скверного. «И спаси, блаже, души наши». Просим Его, чтобы Он пришел и спас наши души. «И спаси, блаже», называем Его благим, души наши.
После литургии совершается вечерня, на которой читаются удивительные коленопреклонные молитвы.
Сразу после божественной литургии, в день праздника Пятидесятницы, в наших храмах совершается вечерня. Эта вечерня особенная. На этой вечерне будут читаться коленопреклоненные молитвы. Дело в том, что начиная от самого праздника Пасхи, по сей день, в течение 50 дней, никто в храме не становился на колени. Были запрещены коленопреклоненные молитвы, потому что так велик праздник Пасхи, что здесь не время и не место покаянным коленопреклоненным молитвам. И вот наступает обычное время года, и, начиная с праздника Пятидесятницы, разрешаются коленопреклоненные молитвы. И вот это разрешение коленопреклоненных молитв обставляется особым образом. Читаются специальные, очень обширные, богословски содержательные молитвы. Мы слушаем их, стоя на коленях. Надо сказать, что молитвы появились не сразу. Вначале существовали специальные коленопреклоненные ектеньи. И действительно, в тех ектеньях, которые читаются на этой вечерне, мы слышим особые, очень редкие прошения. «Паки и паки, — говорит дьякон, — преклонше колено Господу помолимся». И хор поет: «Господи, помилуй». Этот возглас дьякона «паки и паки, преклонше колено, Господу помолимся» является призывом всем молящимся встать на колени. И действительно, после этих слов весь храм, все присутствующие опускаются на колени, чтобы слушать следующие молитвы. И, наконец, после чтения молитв дьякон таким же образом призывает всех встать с колен, встать на ноги. «Заступи, спаси, помилуй, восстави и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью», — говорит дьякон. Прошение «восстави» — это мы просим Господа, чтобы Он благословил нас встать с колен. Это означает завершение очередной коленопреклоненной молитвы. И вот эти ектеньи, которые заключают в себе вначале призыв встать на колени, а затем «восстать», являются наиболее древней частью вот этих коленопреклонений на вечерне Пятидесятницы. Самих молитв, которые читаются коленопреклоненно, 7, и традиция приписывает их составление святителю Василию Великому. Эти молитвы очень большие и богословски насыщенные. В них комментируется таинство нашего спасения Богом.
В этот день наши храмы особенно украшаются. Украшаются они березами, на пол стелится трава свежескошенная, и от этого создается такое особенно праздничное настроение.
Вот это устилание пола травой является ничем иным, как традицией коленопреклоненных молитв. Именно для того, чтобы удобнее было стоять на коленях во время этой службы, и появился обычай устилать пол слоем травы.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Дорогие радиослушатели, поздравляю вас с праздником Святой Пятидесятницы. В следующий раз мы постараемся обсудить богослужение следующего воскресенья, которое называется «Неделей всех святых». Всего вам доброго, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. С праздником вас!
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Феодор Освященный. Преподобный Феодор назван освященным потому, что первый в своей обители был рукоположен во священники. Преподобный Феодор происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей христиан. В нем рано проявилось стремление к иноческой жизни. Однажды, когда в доме родителей в честь праздника Богоявления было большое угощение, отрок, не желая принимать участие в пиршестве, скорбел, что за радости земной жизни будет лишен их в жизни будущей. 14 лет он тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Услыхав о преподобном Пахомии Великом, он возгорелся желанием увидеть подвижника. Преподобный Пахомий с любовью принял пришедшего отрока, будучи предуведомлен Богом о приходе его. Оставшись в обители, преподобный Феодор быстро преуспел во всех иноческих подвигах, особенно же в полном послушании своему наставнику и в сострадании к окружающим братьям. Мать Феодора, узнав, что он находится в Тавениской обители, с письмом от епископа пришла к преподобному Пахомию, моля о свидании с сыном. Но инок Феодор, опасаясь нарушить обет отречения от мира, отказался видеться с матерью. Видя разум и способности святого Феодора, преподобный Пахомий однажды указал ему говорить по учению братьев из Божественного Писания. Святому Феодору было тогда 20 лет. Он беспрекословно повиновался и стал говорить, но некоторые из старших братьев оскорбились тем, что им читает поучение новоначальный инок, и удалились. Тогда преподобный Пахомий сказал им: «Вы покорились дьяволу и своим самомнением погубили свои труды. Вы не Феодора отвергли, но отвергли Слово Божие и лишились Святого Духа». Святой Пахомий назначил преподобного Феодора строителем Тавинистской обители, а сам удалился в более уединенный монастырь. Святой Феодор продолжал с сыновней любовью заботиться о своем наставнике. В предсмертной болезни преподобного Пахомия ухаживал за ним, когда великий Авва приставился ко Господу, закрыл ему глаза. После смерти преподобного Пахомия святой Феодор управлял Тавинистским монастырем, а позднее стал во главе всех фиваитских обителей. Преподобный Феодор Освященный прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений. Он был хорошо известен святителю Афанасию, патриарху Александрийскому. Почил святой Феодор в глубокой старости в 368 году. В настоящем житии замечательная история о старших иноках, не пожелавших слушать младшего, на то благословленного. Такая картина очень современна. Как мы вообще разучились слушать? Тем более не дано нам услышать, что хочет сказать нам Господь устами наших, как будто бы знакомых, близких людей, и ожидать от них чего-то особенного вроде бы бессмысленно. Один известный сейчас проповедник с горечью сказал: «В проповеди надо обращаться к начинающим, потому что прихожане с опытом не слышат ничего». Эта горькая ирония обращена ко многим, кто думает, что много уже знает, что учиться ему почти нечему. Святитель Игнатий Брянчанинов обличает таковых, говоря: «Евангельское слово читается жизнью. Кто же дерзнет сказать, что жизнью земной прочел книгу жизни вечной?» А ведь и из евангельской истории знаем, как много поистине жизненно важного, возвещенного Господом Иисусом, пропустили учителя Израиля мимо ушей, ибо также, будто бы научившись говорить, разучились слушать. И им, и нам, неспособным порой отозваться жизнью на простое, безыскусное слово правды, будут судьями те старцы Израилевы, что слушали 12-летнего отрока Иисуса в храме, слушали и дивились.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Протоиерей Николай Агафонов. Юродивый Гришка. Всю свою сознательную детскую жизнь я сопротивлялся как мог родительскому желанию сделать из меня музыканта. И только поступив учиться в духовную семинарию, с благодарностью вспомнил своих родителей. Церковное пение пленило меня всецело. Торжественный знаменный распев Рахманинов, Ведель, Кастальский звучали постоянно в моем сознании и сердце, где бы я ни находился и куда бы ни шел. Уже в семинарии я управлял вторым академическим хором. По окончании семинарии, женившись на протодиаконской дочке, я к своей радости получил место регента храма в городе Н. И был этим счастлив, не помышляя о рукоположении в священники. Хотя тесть мой непрестанно пытался склонить меня к рукоположению, апеллируя тем, что на зарплату регента я не смогу достойно содержать его единственную дочь. Городок наш был небольшой, примерно 100 000 населения, но я все же сумел создать неплохой хор из педагогов местной музыкальной школы и даровитых любителей. По субботам я имел обыкновение до всеночного бдения прогуливаться по бульвару городского сквера, выходящего на небольшую набережную с причалом для парома. Вот так, прогуливаясь, я повстречал того, о ком будет мой рассказ. Навстречу мне двигался босой, несмотря на октябрь, высокий лохматый человек. На нем, прямо на голое тело, был надет двубортный, изрядно поношенный пиджак. Явно короткие в полоску брюки, вместо ремня подпоясанные бечевкой. Но озадачил меня в нем не столько его гардероб, сколько то, что он на ходу читал книгу, уткнувшись в нее почти носом. При этом он шел очень быстро, широко расставляя ноги. Я подумал, вот ненормальный, споткнется и упадет. Поравнявшись со мной, он остановился. Не поворачивая ко мне головы, широко перекрестившись, громко воскликнул: «Верую 12-му стиху псалма!» Потом повернулся ко мне, осклабившись в какой-то дурацкой улыбке, сквозь зубы засмеялся: «Гы-гы-гы!» и, уткнувшись опять в свою книгу, быстро зашагал дальше. Растерявшись от такой выходки, я с недоумением долго смотрел ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. «Сумасшедший какой-то», — подумал я и направился домой. Дома я рассказал об этом случае своей жене. Она подробно расспросила, как выглядит тот странный человек, и сказала: «Это наверняка Гришка юродивый. 3 года назад он исчез из нашего города. Поговаривали, что его посадили за тунеядство и бродяжничество. Вот, наверное, вновь объявился». «А что он имел в виду, говоря «верую» в 12-й стих псалма?» — допытывался я у супруги. Та пожала плечами. «Господь его знает. Юродивые и блаженные часто говорят загадками. Но раз сказал, значит, что-то обозначает. Посмотри сам в псалтире». «Что же я там найду? 150 псалмов, и половина из них имеет 12-й стих». И, махнув рукой, я направился в церковь ко всеночной. По дороге в храм я размышлял: ну, какие юродивые в наше время! Просто больные люди! Да и раньше шарлатанов и ненормальных немало было. Мой разум отказывался воспринимать подвиг юродства. Казалось, что этот вид святости вне учения Нового Завета. Преподобные, святители, мученики, на мой взгляд, несомненно, являлись ярким свидетельством исполнения заповедей Господа и подражанием какой-то стороне его служения. А юродство что? Придя на балкон, я стал раскладывать ноты по пюпитрам, готовиться к службе. Народ потихоньку заполнял храм. В это время я с высоты хоров увидел, как в храм зашел тот ненормальный босоногий человек. Он подошел к ближайшему подсвечнику, взяв с него только что поставленную горящую свечу, стал обходить с ней по периметру храма все иконы. Перед каждой иконой он останавливался по стойке смирно, правой рукой с горящей свечой крестом осенял икону, затем четко, как солдат, поворачивался кругом и осенял горящей свечой пространство перед собой. Такие манипуляции он проделал перед каждой иконой, затем затушил свечу и сунул в карман своего пиджака. Эти странные действия со свечой подтвердили мое мнение о том, что передо мной больной человек. Я пошел в алтарь, чтобы получить благословение у отца-настоятеля перед службой, и, не удержавшись, спросил его о юродивом Григории. «А, Гришка опять появился!» — как-то обрадованно воскликнул он. Мой сын когда-то у него учился. Как учился? — опешил я. Да он не всегда такой был. Раньше он был учителем литературы, Григорием Александровичем Загориным. Но потом что-то с ним произошло, попал в психушку. В школе поговаривали, что он на Достоевском свихнулся. Стал ученикам на уроках о Боге, о бесах говорить. За уклонение от школьной программы его в Горано вызвали на разбор, а он и ляпнул им, что Гоголь с Достоевским беса гнали, а тот взял да во Льва Толстого вселился, от него на Маяковского и других советских писателей перекинулся. Ну, ясно дело, его в психушку направили. Выйдя оттуда, он странничает по храму. «И что же он, босиком круглый год ходит?» «Нет», — засмеялся настоятель, — «но обувь надевает только тогда, когда выйдет приказ министра обороны о переходе на зимнюю форму одежды. Вычитает об этом в газете «Красная звезда» и обувается да одевается в какой-нибудь пальтишко». Вечером, возвратившись от всеночной домой, я после ужина стал готовиться к воскресной божественной литургии, просматривая партитуры и раскладывая ноты по папкам. Ловил себя на мысли, что из моей головы не выходит образ этого странного юродивого. Закончив разбираться с нотами, я открыл псалтырь. В 85 псалмах имелись 12 стихи. Я прочитал их все, но так ничего и не понял. Да что же значит веровать в 12 стих псалма? Ерунда все это, — подумал я с раздражением и отложил псалтырь. Пока я возился с псалтырью, не заметил, как время перевалило за полночь. Так поздно ложиться я не привык, глаза уже слипались, поэтому не стал прочитывать молитвы на сон грядущий, а перекрестившись, сразу лег в постель. Уже лежа в постели, я прочитал молитву: «Господи, неужели мне одр сей гроб будет?» И сразу заснул. После литургии, выйдя на церковный двор, я увидел Гришку, окруженного прихожанами, и подошел полюбопытствовать, о чем они говорят. Гришка, который возвышался над прихожанами на целую голову, меня сразу заметил и осклабился в той же дурацкой улыбке. «Гриша», — говорила ему одна пожилая женщина, — «что мне делать? Сын пьет, с женой надумал разводиться. Помолись ты за него, может, Господь вразумит». «Да как же я буду молиться, коли молитв не знаю? Мы с Лешкой только одну молитву знаем». При этом он загадочно глянул на меня. «Помилуй меня, Боже, на боку лежа». «Вот и все. Правда, Леха?» Все повернулись ко мне. Краска залила мое лицо. Мне показалось, что не только Гришка, но все прихожане догадались, что я не читал вечерних молитв. В крайнем смущении, пробормотав что-то невнятное, я развернулся и быстро пошел к храму. «Либо это чистая случайность, совпадение, — подумал я, — либо действительно Гришка обладает даром прозорливости, как о нем и говорят в народе. На следующий день я решил повстречаться с Гришкой, чтобы выяснить для себя окончательно, кто он — больной психический человек или действительно юродивый, святой. Но ни на следующий день, ни через неделю я Гришку не увидел. Сказали, что он куда-то ушел. Говорили, будто бы он имеет обыкновение проводить зиму в селе Образово, у настоятеля отца Михаила Баженова. Этот приход у нас в епархии слыл самым бедным, в чем я вскоре и сам убедился. Как-то после Пасхи я поехал в епархиальное управление за нотными сборниками. И там вижу, стоит у дверей склада батюшка в пыльных кирзовых сапогах, в старом залатанном подряснике, поверх которого накинута вязаная серая безрукавка. Из-под выцветшей синей бархатной скуфьи выбивались неровные пряди темно-русых с проседью волос. Жиденькая бороденка обрамляла узкое, со впалыми щеками лицо, которое можно было бы назвать некрасивым, если бы не большие голубые глаза. За плечами его висел обыкновенный мешок, перевязанный веревками, по типу рюкзака. Батюшка стоял в сторонке, явно смущаясь своего вида и дожидаясь очереди на склад. Но только выходил один, получивший товар, как подъезжал на машине какой-нибудь другой солидный протоиерей или церковный староста, и батюшка снова вжимался в стену, пропуская очередного получателя церковной утвари. Те проходили, даже не замечая его убогой фигуры. Меня это возмутило, и я, подойдя к батюшке, нарочито громко сказал, складывая руки: «Благослови, честный отче!» Батюшка как-то испуганно глянул на меня и, быстро осенив крестным знаменем, сунул мне для поцелуя свой нательный крест. Я, поцеловав крестик, потянулся, чтобы взять его руку для поцелуя, как и полагается. Но он, спрятав ее за спину, смущенно улыбаясь, проговорил: «Она у меня вся побитая и исцарапанная. Я ведь крыши односельчанам крою. Вот у меня руки и рабочие недостойные, чтобы к ним прикладываться». «Зачем же вы крыши кроете? Ведь вы же священник», — удивился я. «Приход у нас небогатый, а храм большой, его содержать трудно. Да и прокормиться. Деток-то у меня семеро». Тут я, увидев, что на склад в это время хочет пройти другой священник, подойдя к нему под благословение, сказал: «Простите, отче, сейчас очередь этого батюшки». Тот, недовольно глянув на свои часы, пробормотал: «Ради Бога, я не против, хотя очень спешу». Батюшка, на удивление, очень быстро вышел из склада, неся только одну пачку свечей. Подойдя ко мне, он спросил: «Как ваше святое имя, чтобы помянуть в молитве?» «Меня зовут Алексеем, а вас, батюшка, как звать, и где вы служите?» «Недостойный иерей Михаил Баженов, а служу я недалеко, в селе Образово, в 8 часах ходьбы отсюда». «Так вы что же, туда пешком ходите?» — воскликнул я. «Ну, машины нет, это понятно, велосипед бы купили». «Что вы! На велосипед еще заработать надо, это мне не по карману. А на автобус билет надо купить, а это тоже денег немалых стоит». «Да, кстати, отец Михаил, скажите мне, пожалуйста, юродивый Гришка у вас находится?» «Зимовал у меня, а сейчас после Пасхи ушел». «А что, он действительно юродивый или притворяется?» «Что вы, Алексей, как можно так думать? Григорий — святой человек, в этом даже сомневаться грех. Он у нас около храма источник с целительной водой открыл». «Как, то есть, открыл?» «Это давно было, 10 лет назад. Я его тогда еще не знал, и он к нам в первый раз пришел. Заходит ко мне во двор и говорит: «Дай-ка мне, поп Мишка, воды попить». Я сразу смекнул, что юродивый передо мной стоит. Кто еще меня поп Мишка будет называть? Прихожане отец Михаил зовут, а не церковные люди Михаилом Степановичем. Я вынес ему ковшик воды и в дом на чай пригласил. Но он пить не стал. «Плохая у тебя вода», — говорит, — «а на чай тем более не годится. Давай лопату мне, да поживей, я пить сильно хочу». Я удивился, конечно, но лопату вынес. Он походил с лопатой вокруг храма, потом воткнул ее в одном месте и говорит: «Копай, Мишка, здесь, будем сокровища с тобой искать. Ты покопай, а я посижу рядом, а то, пока искал, утомился очень». Я даже и перечить не подумал. Раз юродивый говорит, значит, что-нибудь там найдем. Пока я копал, он рядом на травке лежит, только подбадривает меня: «Копай, копай, Мишка, найдешь золотишко». Выкопал я больше своего роста. День уж к вечеру клонится. Матушка несколько раз подходила, беспокоится, чего это я делаю. Уж совсем стемнело. Гришка мне говорит: «Хватит копать, уж пора спать». Хотя я ничего не нашел, но, думаю, не зря копал. Наверное, в этом какой-то смысл есть, мне еще непонятный. Пригласил с собой в дом Григория на ужин. Тот говорит: «Ужин мне не нужен, дай краюху хлеба». В дом тоже не пошел. Я, говорит, здесь, среди тварей бессловесных, заночую. Утром я проснулся, пошел к яме, а она полная воды. Да такая вкусная вода, прямо сладкая, как мед. Стало быть, мы до источника святого с Григорием докопались. Теперь сами судите, Алексей, настоящий он юродивый или обманщик. Мы распрощались с отцом Михаилом. Я дал обещание приехать к нему летом, когда у меня будет отпуск, на его престольный праздник Казанской иконы Божьей Матери. Обычно после Петрова дня я уходил в отпуск, так как в это же время брал отпуск наш настоятель. Здоровье мое, несмотря на молодые годы, оставляло желать лучшего. Я с рождения страдал сердечной недостаточностью. Но в этом году как-то все обострилось, и супруга моя настоятельно потребовала, чтобы я поехал на курорт в кардиолечебницу укрепить свое здоровье. Мне же очень хотелось съездить в Питер, чтобы там, в библиотеке и семинарии, переписать для хора новые партитуры, да и повстречаться с друзьями времен моей студенческой юности. Но, уступая настоянию своей жены, я согласился ехать на курорт, взяв с нее обещание, что на следующий год, если будем живы, то поедем непременно в Питер. После службы на праздник первоверховных апостолов Петра и Павла я зашел в нашу церковную бухгалтерию, чтобы получить зарплату и отпускные деньги. А когда вышел из бухгалтерии, увидел во дворе Гришку, как всегда окруженного прихожанами. Увидев меня, он разулыбался и, бесцеремонно растолкав бабушек, направился ко мне. «Ну, Леха, ты человек грамотный, растолкуй мне про эту тетку, что все свое имение на врачей растратила, а вылечиться так и не вылечилась».
«Какую тетку?» — удивился я.
«Ну, ту самую, о которой в Евангелии написано».
«А», — протянул я, когда до меня дошло, о каком евангельском эпизоде говорит Гришка.
«А что там растолковывать? У земных врачей вылечиться не смогла, а прикоснулась к Христовым одеждам и вылечилась». «Вот-вот, правильно говоришь, только прикоснулась. Некоторым бы тоже не мешало прикоснуться. А этим, на которых мы имение тратим, Господь сказал: врачу исцелися сам. Вот оно, как получается, Леха. Так что айда с тобой вместе прикасаться».
Сердце мое радостно забилось, я сразу поверил, что никакие врачи и никакие курорты мне не нужны. При этом поверил: пойду с Гришкой и обязательно исцелюсь. Даже не спрашивая, куда надо идти, я воскликнул: «Пойдемте, Григорий Александрович!» Гришка стал испуганно оглядываться кругом.
«Это ты кого, Лех, кличешь? Какого Григория Александровича? Его здесь нет».
Потом, нагнувшись к моему уху, прошептал: «Я тебе только, Леха, по большому секрету скажу. Григорий Александрович помер, да не своей смертью». Он еще раз оглянулся кругом и опять зашептал мне на ухо: «Это я его убил. Только ты никому не говори, а то меня опять в милицию заберут и посадят».
Я с удивлением посмотрел на Гришку, подумав: неужели действительно душевно больной?
«Да-да, Леха, не сомневайся, заберут и посадят, у них за этим дело не станет».
Он засмеялся. «Гы-гы-гы». Когда он смеялся, я внимательно смотрел на него, и меня поразило, что в его глазах я не увидел веселья,
которое должно было, по сути, сопровождать смех. Нет, в глазах его была печаль, даже, я бы сказал, какая-то скорбь. И тогда я вдруг понял, что это смех не слабоумного человека, а рыдание того, кто видит страшную наготу действительности, сокрытую от мудрых века сего.
«Ну, так как теперь, Леха? Когда ты узнал правду, пойдешь со мной или передумал?»
И он, сощурив глаза, продолжая гыгыкать, смотрел на меня, ожидая ответа. Я стоял в растерянности и не знал, что ответить. Но потом все же решительно сказал: «Не передумал, пойду».
«Вот и хорошо. Через 5 деньков, раненько, приходи к церкви, путь не близок».
Тогда я вдруг решил спросить: «А куда мы пойдем?»
«Куда пойдем, говоришь?»
«Сам ведь обещал, а теперь забыл, небось?
К попу Мишке пойдем, он тебя ждет».
Тут я вспомнил про свое обещание отцу Михаилу посетить в отпуск его храм в селе Образово и устыдился. Ведь действительно забыл об этом. Узнав о том, что я не собираюсь ехать в санаторий, а еду с Гришкой в Образово, супруга вначале огорчилась, но, подумав, решила, что это даже лучше. Раз блаженный обещает исцеление, то так, наверное, и будет. Встали рано, и жена собрала мне в дорогу вещи и продукты. Увидев меня, загруженного сумками, Гришка почесал затылок. «Куда же ты, Леха, собрался с таким скарбом? За Христом так не ходят. Он ведь налегке с апостолами ходил». «Тут, Гриша, все самое необходимое в дорогу. Ведь не на один же день едем».
«Кто тебе сказал, что едем?»
«Мы туда, Леха, пешим ходом, 3 дня нам идти».
«Как?» — удивился я. «Мы разве пойдем туда пешком? Ведь это 80 с лишним километров».
«Господь пешком ходил, и апостолы пешком. Сказано ведь: идите в мир и научите все народы». «Если бы он сказал: поезжайте на колесницах, тогда другое дело. А раз сказал: идите, значит, мы должны идти, а не ехать».
«Ладно», — сказал я, — «раз такое дело, оставлю часть».
«Нет, Леха, часть за собой целая тащит. Надо все оставить и идти».
«А чем будем питаться в дороге?» — недоумевал я.
«Сухарик. Вот дорожная пища. Он легкий, нестись подручно. А воды кругом много.
Что еще нам надо?
Поклажу свою вон, человеку отдай», — указал он на подошедшего к калитке бомжа, который с утра пораньше пришел занять место для собирания милостыни. Я безропотно исполнил совет Гришки и обе сумки отдал бомжу. Тот, обрадовавшись, схватил их и убежал, боясь, что могут снова отнять такой щедрый дар.
«Вот теперь пойдем все вчетвером!» — обрадованно воскликнул Гришка и быстро зашагал по дороге. Я последовал за ним.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.